Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич. Михайло Каупо, який зробив перформанс са самоспаленням, оштрафавалі за несанкціонаванае мерапрыемства. Беларусь не будзе разам з Расіяй выходзіць з зоны свабоднага гандлю з Украінай. У амбасадзе Украіны выстаўленыя старажытныя ручнікі і народныя строі, украінскія і беларускія. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Навучэнца мастацкай студыі «Фортенбрас» пры свабодным тэатры Міхайла Каўко абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мерапрыемства. За гэта яму прысудзілі штраф у 20 базавых велічыняў. 25 снежня ў Менску на пляцоўцы каля ратушы, дзе ў гэты час адбывалася святочная калядная імпрэза, Міхайл Каўко правёў адзіночны пікет. Ён апрануў адмысловыя пальчаткі з гаручым рэчывам і падпаліў іх. На сабе Каўко трымаў таблічку «Мы будзем гарэць». Ім будзе пляваць. Акцыя ладзілася ў падтрымку людзей з парушэннямі слыху, якія не могуць выклікаць службы экстранай дапамогі. Міхайл Каўко сказаў свабодзе, што быў гатовы і да горшага прысуду.
Конечно, я спотребится допомога, але будем шукать у правоборонцу. Я еще не ведаем, это еще не то и пытание, кое будем обмерковывать. Так, нам вот чекали, что может быть и арест, потому что это не самое кепское, что могло отбыться. Я рыхтувался, я ведал накладно, что мне робить. Никакой погрозы ни для людей, которые были побольше, не было. Я бачил у интернета, то можно один день, можно два, але все пошли обмерковывать эту проблему, якая існує. Ну, поглядзім, якія будуць далейшыя наступствы.
Напрыканцы снежня студэнты тэатральнай лабараторыі «Фортенбрас» пры беларускім свабодным тэатры разам з інвалідамі-вазочнікамі правялі цэлы шэраг мастацкіх акцыяў. Блякавалі рух транспарту на інвалідных вазках, ладзілі гонкі вазочнікаў, надзявалі маскі і спрабавалі прайсці па горадзе ўсляпую, транслявалі на сцене на будынку фотаздымкі з праекту «Камін-аут». З 1 студзеня пачне дзейнічаць зона свабоднага гандлю паміж Украінай і Еўразвязам. Расія ў адказ на гэта ўжо абвясціла аб сваім выхадзе з зоны свабоднага гандлю з Украінай з 2016 году. Акрамя таго, Расія ўводзіць прадуктовае эмбарга супраць украінскіх тавараў. Беларусь не будзе разам з Расіяй выходзіць з зоны свабоднага гандлю з Украінай. Як адзначыў інтэрв'ю «Свабодзе» Яраслаў Раманчук, зона свабоднага гандлю паміж Беларусію і Украінай даволі умоўная. Перыядычна то беларускі ўрад робіць нейкія захады супраць украінскіх тавараў, то украінскі ўрад супраць беларускіх. Але Беларусь, безумоўна, паспрабуе скарыстацца сітуацыяй, калі паміж Украінай і Расіяй будзе афіцыйна спыненая дзейнасць зоны свабоднага гандлю.
Так, безумоўна, Расія пачне кашмарыць яшчэ больш тавараў, якія будуць ехаць з Беларусі, але не ў межах таго, што будзе некая мытня на граніцы, гэта будуць такія вось Роспатрэбнадзор альбо Россельхознадзор будуць кантраляваць гэтыя тавары. А так, я думаю, мала чаго зменіцца, таму што беларускі бок зацікаўлены ў тым, каб як мага больш тавараў уязджала ў Беларусь, а потым якім там магічным цудам гэтыя тавары будуць альбо перапрацоўвацца, альбо пераапарнацца, як кажуць, у беларускія нейкія упакоўкі і старацца трапіць на расійскі рынак. Паколькі класічнай зоны вольнага гандлю паміж Беларусію і Украінай не было, то і тое, што Беларусь, Украіна створыць зону вольнага гандлю з еўрапейскім звязам, непасрэдна ў 2016 годзе ніяк не даб'ецца на колькасці тавараў альбо там на якасці тых патокаў, якія паміж нашымі краінамі існуюць. На жаль, паміж Беларусію і Украінай дзейнічаюць больш там не класічныя нейкія акты законодаўства, а просто паняцці. Я думаю, што ў гэтым сэнсе Беларусь нават будзе адным з бенефіцараў таго, што Украіна ўступіць у зону вольнага гандлю з еўрапейскім звязам.
Сказаў Яраслаў Раманчук. Эксперты прагназуюць, што эканамічны крызіс у Беларусі ў 2016 годзе працягнецца. Узровень жыцця будзе падаць, а даляр будзе каштаваць не менш за 20 тысяч рублёў. Такое меркаванне ў інтэрв'ю Радыё Свабода выказалі эканамісты. Сярод іх Леонід Заіка.
Мы находимся в состоянии кризиса. Основные инструменты и антикризисные меры не принимались. Более того, в этом году падение ВВП там на 4%, а налоги росли на 20%. Это противоречит экономической теории. В период кризиса, наоборот, налоги надо снижать, надо стимулировать производство. Но правительство не экономическое, не профессиональное, то будут совершаться логичные ошибки, которым, собственно говоря, и привели кризисы.
Леонід Заїка, експерт Білоруського економічно-дослідчо-едукаційного центру «Змітер Круг», прогнозує, що рецесія в економіці Білорусі у 2016-м протягнеться.
Падіння буде вже трохи менше, але ж падіння, хоча за все більшу частину року буде протягуватися. Відповідно, така ж тенденція буде називатися у заробках. Наприкінці року, можливо, що буде досягнення ось такого дна, певна стабілізація, але ж по великому рахунку, на мій погляд, ми знаходимося у такій довготерміновій стагнації. І навіть коли рецесія падіння ВУПу, воно скінчиться у 2016-му, вийти з цієї довготермінової стагнації, я поки не бачу.
Змітер Круг. Професор, доктор економічних наук Борис Жаліба так само дає негативний прогноз на 2016-й.
Белорусская экономика стала соправдой филиал экономики российской. В наступном году прогноз по ценам на нафту кепский для россиян, стало быть кепский для белорусской экономики, якая отрымливает треть валютных поступлений от продажи нафтопродуктов. Другий внешний фактор – это экономичные санкции Запада, которые он применяет до России. И это будет так само кепско отлюстровываться на экономике России. Это означает, что зарплата наша в лучшем разе будет такая самая, в горшем разе она будет еще ниже реальная. То же самое и пенсии. Мы будем иметь проблемы с продажами наших традиционных экспортных продуктов. То есть прогноз у меня самый неблагоприятный.
Профессор, доктор экономических наук Борис Жаліба.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Сьогодні новий амбасадор Венесуели у Білорусі. Віце-адмірал Хосе Багіян Перичі уручив копії своїх довірчих листів міністру заміжних справ Владимиру Макею. Це апошній заміжний амбасадор, який сьогодні починає працю у Білорусі. А у новому році у Білорусь приїдуть і нові дипломати. Як обновився посольський корпус сьогодні і яких змін варто чекати у 2016-му? Це питання до моєго мінського колеги Владимира Глода. Добрий день, господар Владимир.
Добрый день, Елена, и начнем с тех, кто уже покинул Беларусь. Найперш же это керовница офиса Еврокомиссии у нашей краине у рангу амбассадорки Майера Мора. Своих амбассадоров поменяли так само Немеччина и Румыния. Скончили працу у Минску с разных причин амбассадоры Израилю, Польши, Украины и керовник отделения амбассады Швейцарии. Але на їхнє місце офіційного призначення нових дипломатів ще не було. А останній день 2015 року стане останнім у Білорусі і для амбасадора Великої Британії. Але тут Лондон уже офіційно об'явив, що на його місце у 2016 році буде працювати дипломатка Фіола Габ.
Господар Владимир, а чи повпливало на новий склад амбасадору потепління відносин офіційного Мінську з Євразв'язом?
А вот это мы побачим, я думаю, у студені 2016 года, бо вельми важно, наприклад, хто буде представлять Польщу у Білорусі, поскольку Польща, як відомо, давно займається Білорусію як непосреднім ближайшим сусідом. Шмат говорить про Фіолу Габ, навіть каже, що вона вже була тут у Мінську 23 дні і провела некілька зустріч, характеризується як вельми моцну дипломатку. А я хочу нагул сказати, що Велика Британія вже буде у другий раз представлена тут жанчиной. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький, який, поводле ягоних слов, часто зустрікається з заміжними дипломатами, каже, що в наступному році треба чекати узмацнення нового тренду, того тренду, який з'явився уже сьогодні. Це так званий німецький тренд.
Коли до этого у политики Евразии относительно до Беларуси многое вызначал шведско-польский тандем, то зараз мы бачим узмацнение немецкой составляющей. Это связано и с тем, что новый керовник миссии Европейская связа – это немецкий дипломат. Мы бачим, что на отказных участках и у ведомстве Майерини, и у Туска – это немецкие дипломаты, які працюють на Усходній партнерстві, але у тим ліку по Білорусі. Коли говорити особливо означати, то тут цікавить тільки одна, що буде з польським амбасадором. Чи буде призначений той, кого пропонував старий урад, чи ПІС усе ж таки змінить креатуру і поставить новую особу. Вот только в этом интрига.
Мы чули старшиню АГП Анатолия Лябедьку. Спадар Владимир, ну, а пошним часом наибольш нараканье с боку демократичной супольности было на адрес амбассадора Израиля Иосифа Шагала. Ці повпливала на замену амбассадора тая критика, якая гучала на его адрес с боку белорусской оппозиции?
Ну, мы можем только здогадываться, але з'ехал он довольно нечакано, Шагал, и самое цікавое, что до этого часу нема замены, ему есть часовый поверенный, але из Израилю прошла такая цікавая новина, что нібыта израильский урад хочет зачинить с мэтой экономии свое представительство у 8-9 краинах, у тым ліку у Беларуси. Магчыма, не все памятают, але у 2003 году такое уже было. Тады полтора года у Беларуси не працавала дипломатичне відомство Ізраїлю. Як кажуть, гэта уже проходили. І ось що цікаво, днями я зустрів Бориса Герстена, а гэта новий керівник габрейської общини у Білорусі замест небожчика Левіна. І він сказав, що він ад імя габреїв написав ліст у Міністерство заміжних справ Ізраїлю з просьбою заховати амбасаду Ізраїля у Білорусі. Пакуль відказу на гэтий ліст нема, але часовий поверений Ізраїлю по-ранейшому застається у Білорусі. Бо були великие незручности. Тогда же треба было отримливать визы израильские. И когда амбассада не працавала, белорусским громадянам, которые хотели наведать своих там родных, близких, те просто поглядеть Израиль, они мусили ездить в Москву за израильскими визами.
Ну так, все лето отменили визы белорусы из Израиля. А ці узрос поток туристов у эту Украину? И какими еще экзотичными краинами цікавятся для поездок Беларуси?
Ну, ці узрос покуль тяжко сказать, потому что отменили только от листопада, от середины листопада. И тому вот гэты месяц покуль еще даденных нема, но, але зрозумело, что все ж, мабыть, неким чином повеличился поток туристов. Тем более, что, коли, скажем, с Беларуси ехать в Израиль, то виза каштовала не так шмат, $20, ну, поравнально не шмат. А коли из Израиля в Беларусь, гэткая самая виза каштовала €60. Но я думаю, в Израиле гроши лечить, умеют лечить добро, тому худшей за все, коли можно думать об повеличении потока, то, мабуть, он идет с израильского боку. А что тычется белорусов, то, вот, скажем, экзотичные краины, что у нас в перспективе? Я днями цікавился у Министерства замежных справ Беларуси, зараз скажут, найближайшее это Сингапур. Заканчиваются перемовы про то, что как громадяне Беларуси и Сингапуру ездили с краины в Украину без визу. Ну и безвизовый режим, есть такой країна, як Куба. Гэта цікава і гэта актуальна, актуальна тому, що якраз сьогодні проходила пресова конференція амбасадора Куби у Білорусі. Я був на гэтай пресовій конференції, і він сказав, що сьогодні Кубу наведала більше за 3,5 мільйона туристів. Я ще ніколи у історії виспи тут не було так много наведувальників. І я, вот, почувши цю інформацію, поцікавився у амбасадора спадара Херарда, чи спричинилися до кубинського рекорду білоруси. Отказу амбасадора висветлилося, что нет. И он сказал, что летось на Кубе побывало крыху более за 3000 туристов с Беларуси, а сёлета их покуль менее за 2000. Але снижение связано с погоршением экономической ситуации. И хотя на святы традиционно, вот на калядные, до поезда на Кубу есть цікавость, амбасадор сказал, что на минулогодний узровень белорусские туристы не выйдут.
Я дякую моему коллегу Владимиру Глоду и еще крыху святочных новинов с дипломатичных представництв. У амбасады Украины в Беларуси открылась выстава стародавних ручников и национальных строев. На этой выставе побывала моя коллега Инна Студинская. Инна, расповедите крыху про эту выставу. Какая ее мета?
Украинская амбасада разом с Министерством замежных справ Украины распочинает такую серию проектов у межах культурной дипломатии. И вот первая импреза была на передодні Нового года. Это выстава рушников. Выстава с приватной коллекции. Але так усе открытие ее отбывалось на вельми таким высоким узровне. Часовый поверенный у справах Украины в Беларуси Валер Джигун у своем витальном слове отзначил, что рушник что для украинцев, что для белорусов мае такий особливый сакральный сенс, что это саправды духовный скарб народа. И каждый орнамент, каждый корунок, каждый стяжок, некими нитками он вышивался, все это мае свой сенс. І так було кранально, що амбасадор навіть заспівав відому таку пісню українську, але, думаю, ведають її усі білоруси, на вірш Андрея Малишки, а музика Платона Майбороди «Рідна мати моя», там рушник вишиваний на щастя на долю дала.
Інна, ну ми вже узгадали, що гэта вистава ручнікоў і строю з приватної колекції. Хто гэты колекціонер ці гэта колекціонерка?
Так, гэта украінка па паходжанні, але ўжо заслужаны работнік культуры Беларусі, Галіна Безбародзька. Яна сама з Украіны, але некалі выйшла замуж за вайскоўца беларуса. Шмат паездзіла па Савецкім Саюзе і ўжо даўно атабралася ў Беларусі. І збірае рушнікі, сурвэткі, народныя строі з дзяцінства, з 13 гадоў. І вось зараз у яе калекцыі каля 1000 экспанатаў. І каб размясціць гэтае багацце на сваім дачным участку, сям'я Безбародзькаў пабудавала сапраўдную украінскую мазанку. Яна распавядала вельмі кранальна, як будавалі ўсёй талакой, як вось кідалі гэтую гліну, мазалі, сваю там частінку душы пакідалі. І вось у гэтай мазанцы яна стварыла музей, дзе 1000 экспанатаў, можаце уявіць. І зараз, канешне, на лета туды можна паехаць, паглядзець гэта ўсё, а на зіму яна баіцца за захаванасць гэтых экспанатаў, вязе ў гарадскую кватэру. І зараз вось самыя прыгожыя рушнікі былі размешчаныя ў амбасадзе. Яны па 3 метры даўжынёй. Там такія прыгожыя народныя касцюмы. Давайте паслухаем саму ўладальніцу гэтай унікальнай калекцыі Галіну Безбародзьку.
Тут тільки маленька частина нашого музею. У нас там около 1000 експонатів. І не тільки рушників і костюмів. Скільки предметів побуту і скільки речей прекрасних, чудових зібрано там. У мене 100 рушників із конопляного волокна старовинні. Це оберег. Моя бабуся Матрьона Терентівна Штебець достала сундука рушників і каже: «Маленко, це саме велике на цей час багатство, бережи його, ніколи нікому не віддавай».
Ми чули Галіну Безбародзьку, яка гэтымі днями проводзіць экскурсії па сваёй калекцыі. Нагадаю, што гэтая выстава старадаўніх ручнікоў і народных строяў размешчаная ў амбасадзе Украіны ў Беларусі. Інна, але там не толькі украінскія, там і беларускія экспанаты.
Так, так. Причем, что меня здивило, я николи не ведала, что рушники бывают там не з льну только, а яны бывают из коноплі. Я думала, с коноплі только вяроўкі в'ють. А тут вось вельмі цікавыя канапляныя рушники. А на выставе і ёсць шмат беларускіх рушнікоў з Маладзечанскага району, з Магілёўскай вобласці, са Столінщины. І сама Галіна вот распавядае про кожны рушнік. І самае цікавае, што ў яе вот ёсць усё, хто зрабіў, якім стагоддзі, а там ёсць рушнікі, якім па 200 гадоў. І яна зараз збіраецца зрабіць каталог пра кожны рушнік, адкуль, што азначае вось гэтая вышыўка, карункі, і выдаць некі вот такі друкаваны ўжо каталог вось гэтых сваіх экспанатаў. Там, дарэчы, акрамя рушнікоў вельмі прыгожыя ўкраінскія строі. Сапраўдны строй, у якім дзяўчына ў 1904 годзе выходзіла замуж. Дзявоцкія строі, жаночыя. Ну, сапраўды, вельмі ўнікальная калекцыя. Што яшчэ цікава, яна не магла прывезці ўсе свае прылады, бо ў яе ёсць ткацкія станкі, там часалкі. І там яшчэ, акрамя выставы рушнікоў і гэтых строяў, вельмі цікавая фотавыстава з яе вось гэтага музею ў Мазанцы з усімі прыладамі, як ўсё робіцца. Карацей, улетку, я думаю, што калі яна вывезе это ўсё ў музей свой сапраўдны ў Мазанку, трэба будзе вот менавіта відэасюжэт зрабіць, бо вельмі прыгожая выстава была.
А дзе гэтая Мазанка знаходзіцца, ў якім раёне?
Яна знаходзіцца ў Менскім раёне, там вот дзе азерцо па дарозе на Дудуткі.
Я дзякую Іне Студзінскай, а гэтую выставу ў амбасадзе можна наведаць да сярэдзіны вясны.
Як адзначаўся першы новы год пасля віскулёў у сям'і першага кіраўніка незалежнай Беларусі? Гостем вольнай студыі будзе Станіслаў Шушкевіч.
Ко мне ў якасці ахоўніка прыставілі на лесвіцы міліцыянта. Ён сядзеў там на табурэцы. Жонка пайшла яго запрасіць яго сустрэць новы год, што ён там сядзіць. Ну, а ён сказаў, што яму не дазволена. Тады я прыйшоў, сказаў: «Так, я загадую вам ісці да нас і ахоўваць мне там».
Вольная студия, Міхася Скобли у нашому ефірі завтра. Чим для вас особисто заповнився одиходячий год? Як ви лічите, чи соспіла більшість білоруського громадства до зменів? Таке питання ми задали сьогодні жихарам городні.
По-перше, это экономический кризис этого года, потому что по особистым отчуваниям вельми тяжкий год. Але были приемные речи, например, то, что Нобеля отримал Светлана Алексеевич, вельми приемно. Особисто читал ей творы, тому вельми приемно. Но есть час, когда громадство, которое как бы готово и потребует измену, готово до их. Але больше всего все-таки живе сегодняшним часом. И в моем разумении, как бы, демократия, она будуется снизу, на жаль, что не готовы мы к этой демократии.
Кризис. Особенно трудно молодежи и пенсионерам. Если не отчаянно, то пессимизм большой. Тяжко жить. Повольняли многих, сокращения. Тяжело всем. Напряженные лица стали. Оптимизма очень мало. Почти его нет. Белорусский народ померкованный. Не пойдем на Майдан, не пойдем на баррикады. И терпеть здеки себе и боится.
Нет, хорошего ничем. Сокращение пошло. Трудно устроиться было. Мне кажется, больше подобается, что жить такое. А потому что на некоторых вот ездил много. Все еще так и хотят, чтобы ничего так и спокойно двигалось.
То есть перемен никаких никто не
хочет? Никто не хочет. Никто и не верит в перемены, если.
Посидела без работы, да, весь год.
А нашли работу?
Сейчас нашла, да, иду на работу. Довольно тяжело. Я думаю, что не готовы. Ну, привыкли жить так, как живут. Наверное, уже смирились с тем, что ничего как бы не изменится. Были выборы президента, ось летом запомнится, что вы выбрали Александра Григорьевича.
И что это? Вельми добро?
Як для кого?
Ну, а для вас?
Для меня? Покуль что не ведаю. Покуль что нет. Треба некие змены уводить новые, как бы громадство, подштурховывать его некими подеями.
Я так само лечу, что само громадство как бы не пойдет до змену. Да и треба подрихтовать его. Усе тяжко привыкают до нечего нового.
Что поступил, набился своей цели, наверное, этим самым стал студентом. Ну, мне кажется, что общество хочет перемен, но не хочет ничего делать для этого. Так что, мне кажется, все так и останется по накатанной и все.
А питання на вулицах Городні. Услед за отселеными праз радиацию вёсками паволі паміраюць на мяжы з Чарнобыльскай зонай і ўзведзеныя для перасяленцаў пасёлкі. Многія з іх дзясятак гадоў таму называлі аграгарадкамі. Іх жыхарам абяцалі дзяржаўную дапамогу і падтрымку. Рэалі, аднак, такія. Працы ў гаспадарках для перасяленцаў няма, заробкі мізэрныя, перспектываў на паляпшэнне жыцця ніякіх. Адзін з такіх аграгарадкоў – Крапіўня, што ў Касцюкоецкім раёне. Репартаж Андрэя Белагубава.
От райцентру до Крапивни 20 километров. На въезде в поселище дорожный знак информует, что напереди агрогородок. С одного боку шаши трехповерховые коробки панельных домов, по другие будинок школы и дитячего садка. Крыху на водваль цегляные коттеджи с дровляными хатами восковцев. Лясковые улицы безлюдные. Найчастей наведывают жихары Крапивни мясовую краму, але ее и покупницкой метусни няма. Одна из наведниц без особливого энтузиазма погодилась на гутарку журналістам пра крапівеньскае жыццё. Паводле кабеты гэтая вёска ўзбуйнілася пасля Чарнобылю. Яна прыняла жыхароў з 13 адселеных праз радыяцыю паселішчаў.
Тут сразу, як мы пераехалі, было тут і контора, і магазін, і садзік быў, і пошта, ўсё.
А цяпер работы няма для людзей?
Да.
Наступныя суразмоўцы таксама пенсіянеры-пераселенцы. З чаго тут людзі жывуць?
Не жывуць, а выжываюць. Ферма закрыта, школу закрылі.
Што, дзяцей няма ў школу, так?
23 было тут, ці 20. 28, 30 работников.
Так люди такие, как вы, повымирают. Все, и все помре.
Так и все, конечно.
Тут понимали,
а кто тут? Детям тут не как жить, работы нема, зарплаты нема.
Это где-то будете в школе?
Лет рядом, грибов, ягод навалом.
С каждым годом 10-15 человек нема.
Ну, помирают, а рожать тут некому, молодых нема.
На одной из улиц перенял молодого еще мужчину. Той, побачивши в своей вёсцы журналиста, здивился. На згадку про аграгородок отказал. От его засталася только назва.
Идем ко дну. За 30 годов я кто тут осталось. Негде людям было жить, переселили сюда. На квартирах жили. А сейчас вот за 20 годов что? Ноль. И съезжают, тут же негде не работать ничего. В городе нету работы. Наесть, но за 2 миллиона что, человек проживет. И в России работа У нас же тут и Брянщина уже 15 километров. Там нормально платили. Но так все равно семья тут, я там разрываешься вот такое. Трохо платили, 30-40. За 15 дней остались такие уже молодые, бестолковые, которым работа не нужна, лишь бы бутылку, чарку, да день прошел и ладно.
У большинства коттеджей, узведенных на несколько семей переселенцев, немало пустых квартиров. У трехповерховых, ляшаши домах ситуация подобная. По воде жихару оплата за коммунальные послуги обыходится им по 300 тысяч рублей. И дорожей. Жихарка одного такого дома, оповедаючи про тутейшее житё, найперше значила зачиненную школу и дитячий садок.
Закрыли в этом году. Детей мало, садиком 30 штук было. Клуб работы, фермерское хозяйство там у нас, вон, километра полтора.
Работа есть?
Работающие люди. Ну, не сказать, что сильно есть.
Дом, у яким живе суразмонница, як яна кажа, по воле пустее.
Тут половина пустых. Но людей нету. У кого возможность, якая была, кто в город попал, выехал. Если можно сказать, с трех домов можно в один собрать. В 91-м году переселились, а его живем.
И не шкадуете, что у боку от цивилизации?
Конечно, хотелось бы. Чего, конечно. Ну, пока работаю, будем сидеть. Поехал в Костяковичу, те самые. Это же надо где-то жить. А чтобы снять квартиру, это надо за что-то ее снять.
Ездят люди в Россию, видать, на заработку.
Ну, мой муж по заработкам. Зиму дома, а на весну, на лето, на осень есть где работать. Тут работать негде.
Суразмовница запомнила, что у крапивни радиации нема. На ее думку, нема радиации у отселенных и уже похованных вёсках, теперешних жихаров агроградку. Школьный будинок великий, цагляный. Его пустые темные окна выдают, что життя у им нема. Жихары крапивни кажут, что будинок уже выставленный на продаж. Побач оригинально сбудованный былый дитячий садок. Поводле вязковца у первые годы дитячие установы опековались доброчинные организации из Немеччины. Теперь у былым садку вязковая пошта, клуб. Сюда ходят дети на гурт. Побачить, однако, дятву на тутейших вязковых улицах не удалось.
Репортаж Андрея Белагубова. У апошнія дні адыходзячага году шырокі розгалас атрымалі акцыі перформансы, ініцыяваныя людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі і актывістамі тэатральнай лабараторыі «Фортенбрас». Мэта была адна – падкрэсліць абыякавасць з боку дзяржавы і грамадства да праблемаў інвалідаў. Ігар Карней пагутарыў з Аленай Кароль, якая на сабе зведала ўсе цяжкасці жыцця чалавека, чыя магчымасці абмежаваныя.
Аленя Кароль 37 гадоў, 35 з іх яна не ходзіць, інвалід першай групы. Калі была зусім маленькай, пачало прагрэсаваць захворванне. Спынілі развівацца мышцы, дзяўчына стала слабець. Спачатку перасталі трымаць ногі, з-за пастаяннага сядзення ў падлеткавым узросце развіўся скаліёз. Паколькі мышцы былі няздольныя ўтрымліваць растучае цела, хрыбет скруціўся і сагнуўся. Аслабелі мышцы рук. Алена жыве ў гарадскім пасёлку Красная Слабада Салігорскага раёну і за падзеямі ў Менску сачыла праз сацыяльныя сеткі. Кажа, што гатовая падпісацца пад усім пералікам праблемаў, агучаных яе калегамі-вазочнікамі.
Да, абсолютно я подписываюсь. К сожалению, общество у нас еще не привыкло видеть инвалидов среди других людей, именно как равных. Если ты инвалид, тут не важно, на коляске ты или у тебя проблемы со зрением или еще какая-то. Но если ты отличаешься, то ты в сторонке, не лезь. Вот это вот отношение, оно у нас еще стало в советских времен, когда инвалидов вывозили за 101 километр, чтобы не портили харчевку. Это, наверное, еще осталось очень у многих. К счастью, многие люди меняют эти стереотипы. Может быть, именно из-за того, что кто-то едет за границу и видит, что там инвалиды такие же полноправные члены общества, как и все остальные. Они не будут заботиться о том, как кто-то будет смотреть и почему кто-то может запретить им зайти там в кафе или еще куда-то. Нет, потому что это норма. Все-таки потихоньку это доходит и до нас. Но, опять же, наверное, инвалидам нужно преодолеть себя и вот выйти для того, чтобы заявить о себе.
Тем не менее, сустреть инвалида у вазочку навод на столичных улицах – великая редкость. А коли раптом их избирается великая колькость, то у начальника у разных узровнев обуджается подозронность. Одну з таких акцій менскія ўлады не дазволілі пад прыкрыццём клопату пра здароўе ўдзельнікаў.
Когда Деды Морозов на колясках вышли, да, хотели участвовать, я видела вот эти публикации, я следила за этим. Но, к сожалению, их не пустили пройтись. Это респект тому, что они вышли из дома, они надели эти красные одежды. Они готовы были на это, и это здорово. Сейчас, может быть, их не пустили, а может быть, через год. Они точно так же, как и все остальные, пройдут. Да, если для обеспечения безопасности, тогда им вообще нельзя из дома показываться, потому что вообще мир стоит в всякие разные опасности. Мало ли, вдруг кирпич на голову упадет. Нет, безусловно, здесь никакой безопасности не может идти речи, нет. Точно так же не пускают такие, как, например, театр, да? Тоже можно сказать, а вдруг какой-то там пожарная ситуация затопчут. Или в тот же самый танцпол. А инвалиды очень такие же люди, как и все остальные. Они тоже хотят отдохнуть, они тоже хотят быть наравне с другими.
Красная Слобода на Солигоршине, где живе Алена Король, один со шматликих прикладов того, что размовы про безбарьерный осяродок далей слова не рушать.
По сути, большая деревня. Наш поселок, в принципе, очень мало приспособлен для передвижения колясочников. Тротуары практически не приспособлены, только в центре там есть совсем немножко тротуара, на котором можно проехать. А так приходится ехать по проезжей дороге. Кстати, это опять же в обеспечении безопасности. Как и многие другие, я езжу по проезжей части, потому что тротуаров нет. У нас нет ни одного магазина, где был бы пандус. Есть на почте, есть в библиотеке, есть в банке, а в магазине ни в одном. Среда не очень доступная.
Как говорит Алена, головная покута ее доставляет не столько слабость мышцев, сколько сколиоз. За его мощно стиснутые внутренние органы. Затиснутое сердце, амаль не працуя одно легкое. Зрушена нырка. Завернуты кишечник и страуник, за чего застойваются ежа и утвораются язвы. Все лето после медичной консультации за мяжой она упершиню звернулась до небояковых людей. Ее сподевы, что в вынику операции ее покуты будут истотно облегчены. Але для этого треба собрать больше за 50 тысяч доляров.
Есть люди, которые мне звонят, которые добавляются в социальные сети, в друзья. Сегодня, например, мне позвонила бабушка, которая 80 лет, просто услышала эту историю, и ей просто хотелось меня набрать, услышать мой голос и просто пожелать здоровья. Такие моменты – это очень-очень важно. Организации все зависит от человека. Был у меня опыт, когда я обращалась в организацию еще в самом начале моего сбора, я не буду называть фамилии, очень богатая организация, отказала. У них нет средств. Мама обращалась к одному предпринимателю, который тоже вот в глаза маме ответила. Если бы у меня возникла такая ситуация, я бы обратился в банк. Понимаете, какую нужно иметь зарплату для того, чтобы банк дал кредит на 50 тысяч долларов? Это нереально просто. Какой кредит может взять моя мама с зарплатой учительницы, будучи пенсионеркой?
Алена констатует, что основное захворывание немогчимо вылечить, але реально допомогши со скривлением хребта. Все лето в листопаде на самостойно заробленные гроши она отримала махчимость потрапить на консультацию до доктора Попова у Иерусалимской клиницы Шарей Цедек. По выниках огляду принятое решение провести операцию на уживление титановой конструкции, якая зафиксует хребет и не даст ему деформоваться далей. Операция дозволит внутренним органам не быть постоянно стиснутыми, что вызволит от мощного боли и дискомфорта.
На данный момент у меня собрано более 12% от необходимой суммы. Я думала, что вот первая волна, первая неделя сборов будет прям активна, а потом пойдет по угасающей, потому что в основном в первую неделю приносили деньги те, кого я лично знаю, с кем знакома. И меня очень радует то, что поднялась волна, и люди идут навстречу. Люди, которых я абсолютно не знаю, и они переводят мне денежки. Пусть по чуть-чуть, по копеечке, но когда людей много, сумма собирается очень хорошая. Я считаю, что 1500 долларов собрать за неделю – это очень хорошо. Это просто великолепно.
Алена Король скончила золотым медалем среднюю школу. Однако за отсутности полновартостной дистанционной эдукации не смогла научаться далей. ВНУ ставит умовой вочную присутность на испытах. Тем не менее, самостоятельно засвоила текстовый редактор, научилась набирать подмысловой программе. С тягом часу отримала необходимый досвід распрацовки и подтримки сайтов, супрацовничая с заходней компанией.
За Леной Король гутарил Игорь Корней.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой. У серии «Библиотека свободы» 21-е стагодзе вышла книга «Святлана Алексеевич на свободе». Под одной вокладкой собраны материалы, которые больше чем полтора десятигодзя гучали на хвалях «Радио Свобода». Интервью со Святланой Алексеевич, дискуссии с ее уделом, репортажи про встречи с читачами, да и другие тексты про первую в Беларуси лауреатку Нобелевской премии. Про новую книгу я попрошу расповести ее укладальника и редактора Сергея Навумчика. Сергей, чему возникла идея такой книги?
Алена, ну, конечно, тут, может быть, правильнее было бы запытаться, что и сказать, что не могла такая книга ни узнікнуць. І мы, як сродак масавай інфармацыі, дзе Алексіевіч сапраўды гучала, насамрэч яна гучала, конечно, больш, чым 15 гадоў і больш, чым 20 гадоў. Просто за пачатак 90-х гадоў у нас няма архіваў, інтэрнету тады яшчэ не было. Дастаткова сказаць, што на пачатку 90-х гадоў Радыя Свабода регулярна, сістэмна асвятляла той судовы працэс, які ішоў над яе кнігай «Цынкавыя хлопчыкі». На жаль, вось гэтага, в такім разе, у нас не захавалася, і мы гэтага ў кнізе даць не маглі. А чаму? Ну, гэта першы, як вы ўжо сказалі, правільна, лаўрэат Нобелевскай прэміі ў Беларусі. І гэта, безумоўна, гістарычная падзея для краіны. Это адна прычына. Другая прычына, вось, ведаеце, як гэта не парадаксальна, у Беларусі, хоць прысутнічаюць у літаратуры ўсе жанры і ў журналістыцы, але вось, калі мы гаворым пра біяграфіі, дык біяграфіі нема. Вось я недзе прачытаў, што калі б Алексеевіч была амерыканкай, скажам, жыла ў Нью-Йорку, яна б не паспела даляцець са Стакгольму ў Нью-Йорк, везячы свой медаль нобелеўскі і нобелеўскі дыплом, як ужо ў нью-йоркскіх кнігарнях, да не толькі нью-йоркскіх, па ўсёй Амерыцы, з'явіліся б не толькі яе кнігі, але і кнігі пра яе. Сапраўды, у нас просто такі жанр, як біяграфіі, нема. Ну, я магу просто шмат пералічваць людзей, скажу, што як гэта не дзіўна гучыць, але нават біяграфіі Янкі Купалы і Якуба Коласа, такой поўнай біяграфіі на падставе апошніх архіўных рассакрэчаных дакументаў няма.
Ну, відаць, у некаторым сэнсе тыя артыкулы, якія тыя інтэрв'ю, якія давала Святлана Алексіевіч на працягу там апошніх 15 гадоў Радыё Свабода, можна лічыць з вялікай нацяжкай час.
Так, ну, ці матэрыяламі, скажам так, да біяграфіі, безумоўна. І я вось сёння просто раскрыю сакрэт. У самалёт, які вёз Алексіевіч з Менску ў Стакгольм на яе нобелеўскі трыумф, яна атрымала выдадзены ў адным экземпляры, падкрэсліваю, зборнік Святлана Алексеевіч на свабодзе. Гэты зборнік, пра які мы гаворым, быў выдадзены ў адзіным экземпляры і ёй уручаны, ну, дзякую тут ёй сябровцы, пісьменніцы Юлія Чарняўская, якая была ў ліку от запрошаных ёй гасцей на цырымонію, яна ёй аддала перад самым рэйсам.
Чаму толькі ў адным асобніку была выдадзена гэта кніжка?
Ну, я разумею сэнс вашага пытання, таму што адразу, як толькі Шведская акадэмія абвяшчае лаўрэата, імгненна, проста ў лічаныя дні павялічваюцца наклады яго кніг, ці яе кніг, калі гэта жанчына, ну, нават не ў разы, ў дзясяткі разоў. Між іншым, так атрымалася са Святлана Алексеевіч, вось яе агент сказала, што яна зразумела па-сапраўднаму, што такое Нобелеўская прэмія, калі ўбачыла запыт на выданне кнігі Алексеевіч у Сірыі, дзе ідзе, мы ведаем, што зараз адбываецца.
Ну, а Радыё Свабода толькі адзін асобнік.
Так, але вось у чым справа тут. Алексіевіч даволі так скептычна, насцярожана паставілася да гэтага выдання. Яна напісала на Радыё Свабода нашаму дырэктару Александру Лукужуку, што яна проста баіцца, што это будзе не тое, што б яна хацела бачыць, што слова вымаўленае, інтэрв'ю ад таго, што напісана, гэта, ну, адрозніваецца, трэба працаваць над тэкстам, каб слова напісанае было роўна слову сказанаму. Але вот я быў, скажам, перакананы, што на калі гэты асобнік пабачыць, яна зменіць сваё меркаванне. Ну, а калі не зменіць, то будзе проста ўладальніца унікальнага такога выдання. А мы дадзім кніжку в інтэрнэт. Вось сёння мы даем кніжку в інтэрнэт і рыхтуем ужо да публікацыі друкаванай, бо Алексіевіч напісала, што яна перагледзела сваё меркаванне, кніжка ёй спадабалася, і, ну, яна лічыць, што хай гэта будзе як сведчанне часу, як сведчанне у тым ліку і тых, ну, некіх такіх трансфармацый, ідэйных, духовных, якія з ёй адбываліся цягам з гэтых 15 гадоў.
Вось мне ці цікава будзе чытачам чытаць дыскусіі 10-15 гадовай даўніны, яны ўсё ж такі заўсёды былі на злобу дня.
Ну, сама Алексеевіч кажа, што нішто так не састаравае, як журналістыка, прывязаная да часу, хаця нашы Алена з вамі, з Алексеевіч, выкладчыкі на журфаку, не пахвалілі б яе за гэтую тэзу, але яна сапраўды мае рацыю, але не універсальная гэта яе формула. Гэта залежыць ад таго, хто гаворыць і як гаворыць. Я просто магу назваць субеседнікаў, якія былі і размаўлялі з Алексіевіч у перадачах, скажам, Юра Дракахруста. Гэта і Геннадзь Буравкін, і Валянціна Кудовіч, і Ігар Бабков, і Андрэй Дынько, і Геннадзь Грушавы, і Сергей Дубавец, і Наста Палажанка. Самыя розныя людзі, і вось гэты высокі ўзровень інтэлектуальны ўзровень дыскусіі, абмеркавання, які ішоў. Вот калі я чытаў, калі я рыхтаваў да друку гэтыя матэрыялы, я, ведаеце, абсалютна шчыра кажу, што я іх чытаў значна больш цікавасцю, чым, скажам, тады, калі яны з'яўляліся там 15-10 гадоў назад, таму што вось гэтыя актуаліі, пра якія вы сказалі, яны сцерліся часам, а вось гэтая энергетыка думкі, энергетыка дыскусіі, слова, у тым ліку слова найперш, канешне, Алексіевіч, гэта засталося.
Там толькі інтэрв'ю з ёй, там ёсць і пра яе.
Не, безумоўна, не толькі інтэрв'ю, не толькі круглы сталы, але гэта і пра яе, гэта і рэпартажы нашых корэспандэнтаў, не толькі ў Мінску, але і ў рэгіёнах, там, дзе праводзіліся нейкія чытацкія канферэнцыі. Гэта, ну, безумоўна, мы асвятлялі нобелеўскія дні, як у Мінску, той трыумфальны дзень 8 кастрычніка, калі абвясцілі пра рашэнне шведскай акадэміі гэтак, і наша корэспандэнтка Александра Дынько была ў Стакгольме і вяла адтуль рэпартажы не толькі з тэатра, дзе ўручалі прэмію, ці, скажам, з палаца, дзе быў банкет, але і з школы. Школа ў раёне для імігрантаў, якую наведала Светлана Алексіевіч. Там ёсць такая практыка, вельмі цікавы рэпартаж. Там ёсць фотаздымкі у Лазіза Грызіна. Там ўвогуле меркаванні, як яе апанентаў, так і прыхільнікаў. І ўвогуле, канешне, кніжка чытаецца даволі цікава. Я скажу, што она больш як 700 старонак, а паіменны паказнік набліжаецца да 400 імёнаў. Гэта тыя, хто згадваецца ў кніжцы, быў аўтарам інтэрв'ю. Ну, словам, гэта такая, ну, пэўная энцыклапедыя Святлана Алексеевіч за апошнія 15-20 гадоў.
Я дзякую Сергею Наумчыку, рэдактару, укладальніку гэтай кнігі. Яшчэ раз нагадаю, кніга называецца «Алексеевіч на свабодзе. Энергетыка, дыскусіі і думкі». Гэтую кніжку вы можаце прачытаць на нашым сайце, можаце спампаваць яе ў чатырох фарматах. Нагадаю, наш адрас свабода